На минувшей неделе у нас проходила миссионерская конференция, и встречались мы с человеком, который много лет провел в Китае, десятки лет, около 30 лет. И я не видел еще, чтобы столько американцев плакали. Такого глубокого сокрушения, такого бережного отношения. Я его даже спросил, какая самая большая опасность, когда человек вот так просто свидетельствует, и группы новые и новые зарождаются, и такое геометрическая прогрессия происходит, когда ты просто пускаешь хлеб по водам, и люди идут, рассказывают друг другу, и от этого могут даже потом друг другу крещение преподавать, ну, безусловно, чтобы они уже действительно глубоко верующие были. Там же, если ты крещение принял, тебя и убить могут, поэтому там не происходит это очень легкомысленно, все достаточно осознанно. Они даже, если человек не благовествует, они его за это отлучают. Поэтому распространение, когда говорят, ну да, потому что если ты не свидетельствуешь, значит, ты не живешь христианской жизнью. Все достаточно просто, ну, как по Писанию. Мы просто не видим, чтобы в Писании отлучали кого-то, а у них практика очень простая, чтобы не было поношения. Но я спрашиваю, какая самая большая опасность? Он сказал и прослезился. Он говорит, самая большая опасность, когда человек потом это себе приписывает. Самая большая, так рождаются секты. Кстати, в Китае сейчас государство, на государственном уровне, они борются с одной очень мощной сектой, которая поразила даже коммунистическую партию. Они уже не знают, что с ней делать. И эта секта, по всем международным понятиям, это секта. Поэтому сейчас я прочитал где-то в сообщении, мелькнуло, что в Китае они уже, есть у них одно издательство, оно сейчас вышло на второе место в мире. 80 миллионов экземпляров Библии оно уже напечатало. И сегодня они продолжают штамповать огромными партиями и все равно не могут насытить. Правительство Китая постепенно сдает или уступает позиции, когда начинают разрешать. Но я сегодня хотел бы прочитать большой отрывок из Писания. Я постараюсь бегло, насколько это возможно, я хотел бы донести самую суть. В последнее время как-то я замечаю, что мы относимся, ну, малой группы, такая прихоть, тусовки там какие-то. На самом деле у меня глубокое убеждение существует, что малые группы – это форма того апостольского общения, в котором мы помогаем друг другу формироваться, во-первых, как христиане, во-вторых, вдохновлять друг друга, потому что хотим мы или нет. Но лично я в вас очень нуждаюсь. Не для того, чтобы быть где-то пастором, нет, я совершенно далек от мысли, что я должен начальствовать. Я, скажем так, мне на работе этого хватает, поэтому я в церкви наслаждаюсь общением. Но я точно так же знаю, что в этом общении нуждается и любой из вас. С друзьями, с близкими. И поэтому, когда мы спешим на группу, малую группу, как мы говорим, мы на самом деле вкладываем наше время, вкладываем себя. Тратим это время, не используя его для другого. И это великая ценность. Но вот в Евангелии от Марка, продолжаю читать, Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 20 стих. Очень интересное событие, которое, в общем-то, обычно читают на жатву, но мы сегодня прочитаем. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос». И принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним Все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими очами, ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут грехи их. Прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, и один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Аминь. Вы знаете, когда читаешь слова Писания, где Иисус Христос опять вышел, чтобы учить при море, на самом деле у Него это не было уже обычной практикой. Все это только-только начиналось. И поэтому нам легко рассуждать об этом, как кажется естественным, потому что мы не понимаем часто контекста. Я даже иногда думаю, почему эту притчу называют притчей о сеятеле? На самом деле, что здесь главное вот в этой притче? Семя. А еще? Почва. Семя и почва. Но сеятель, притча называется притча о сеятеле. Я представляю себе, вот так просто, если вы сейчас, ну, немножко абстрагируемся от нашей московской действительности, если вы бывали когда-нибудь на берегу любого озера, обычно оно находится где-то в ложбинке, в некотором углублении, обычно. Может, вы бывали на других озерах, но Галилейское озеро или Галилейское море, как его называли, Генесарецкое озеро, оно находится в такой ложбинке. Берег, я представляю, Христос на лодке отплыл, поверхность воды, замечательная тарелка, от которой отражается его голос, и люди на берегу очень хорошо слышат. Кто бывал на рыбалке, спасибо большое, пока потом я. Кто бывал на рыбалке, замечал, что когда рыбаки утром разговаривают в голос, слышно на другом берегу достаточно далеко. Зеркало водяное, оно передает голос. И Христос, используя это, отплыл, и его взор вдруг заметил там, вдалеке, одинокого человека, который шел, и за ним вспархивали птицы. Это сеятель, который бросал семена. Кстати, там в Палестине для того, чтобы что-то посеять, нужно много потрудиться, чтобы почву приготовить. Не в том смысле, что ее пахать или целину поднимать, а в том, чтобы от камней освободить. Там не случайно они побивали камнями. Там палку найти сложно, чтобы палками забить. Да? Туда биты надо завозить, если кому-нибудь нужно наказывать. А вот, ну, обычно же биты у нас сегодня, говорят, у нас в России бит продали десятки тысяч. А шариков для гольфа, для которых эти биты предусмотрены, 10 штук. И что люди покупают биты вместо оружия. Это вот наша действительность такая. Но там в Палестине все иначе. Там они не пользуются ни битами, ни палками, там они пользуются камнями для того, чтобы кого-то наказать. С другой стороны, такова почта, такова местность. Но что важно? На самом деле, служение Иисуса Христа было вызовом всему обществу. Он к ним обращался и говорил обыденные вещи. Он говорит: вы соль земли. И все же понимают, что такое соль. Он приводит вдруг пример о свече, о подсвечнике. и все понимают. Это... И потом в другой раз, когда они замечают или обращают внимание на этот светильник, они сразу вспоминают его проповедь. И здесь Христос, увидев этого человека, говорит: послушайте, а вот вышел сеятель сеять. И все думают: ну что, мы первый раз, что ли, знаем это, мы и сами видели, как он сеет, как за ним взлетают и садятся птички, они подбирают зерна, и кажется, этот человек очень неразумный, ему бы надо было чучело поставить, которое бы отгоняло этих птичек. Ничего подобного. Иисус Христос приводит притчи не из академических стен. Он приводит эти притчи из, не из храмовых историй или обихода, а из вот того контекста, в котором люди постоянно вращаются. И все это он делает только для того, чтобы истину сделать очень простой и доступной. Потому что он хочет, чтобы каждый мог бы не просто ее знать, а в своей жизни ее замечать, ощущать, приблизить, чтобы они о Творце, о Создателе могли бы думать постоянно, всякий день. И поэтому, когда он обращает их внимание на этого сеятеля, я хотел бы, чтобы мы с вами тоже внимательно понаблюдали за ним. Почему? Потому что на самом деле то, что делает сеятель, это важно для нас. Скорее даже важно то, что об этом думает Господь. Для чего он эту притчу привел? Потому что на самом деле эта притча произвела перелом в их сознании. И вот почему. Обычно, конечно, эту притчу рассматривают на жатву, потому что она как бы приносит или поощряет к тому, чтобы мы искали плода, результата. Но должен заметить, что, конечно, Палестина – это не Краснодарский край, житница России, да? Где, в общем-то, что не бросишь, легко растет. Я вспоминаю, я вырос сам в Молдавии, и там зернышко помидора, если бросил в землю, мой друг как-то взял участок, ну, тогда пошла такая эпопея, раздавать людям участки по 6 соток. Он посадил помидоры и потом осенью пошел их убирать. Он даже не ходил за ними ухаживать. Не было необходимости. Он пришел, когда они уже были все эти стебли желтые, и помидоры какие-то упали, какие-то еще стояли или висели. На самом деле вот такова там природа. В Палестине нужно очень много ухаживать. И поэтому, когда сеятель вдруг выходит на поле, чтобы сеять, каждому зерну он знает цену. Каждое зернышко, когда он разбрасывает, он его ценит необыкновенно. Но хочу обратить ваше внимание. Когда Христос говорит о разных видах почвы, я хочу больше остановиться, может быть, на духовном смысле, но должен бегло остановиться и на физическом смысле. Ведь здесь нужно учитывать. Прежде чем семя бросить в почву, его тщательно берегут, чтобы оно не стало прелым, чтобы оно не тлело, чтобы оно проветривалось, за ним ухаживает. Сеятель, когда он разбрасывает, он не должен бросать слишком скупо, не должен быть слишком щедрым, он не должен поступать, как некоторые сеятели, которые им наплевать на государственную собственность, и поэтому они вместо того, чтобы сеять по всему полю, взяли, выкопали яму, высыпали туда все, что должны были сеять, и уехали. Сказали, что посеяли. Все равно афера откроется только осенью, поэтому какая проблема? Они успеют скрыться. Там сеятель так не поступал. Причем сеятель, когда он бросает семечко, и оно падает возле дороги, помните, по Ветхому Завету у них даже было такое благословение Господне, когда он говорит: не дожинай до края поля, чтобы вдруг это кому-то достанется. То есть не каждое зерно попадало в житницу самому сеятелю, но каждое давало плод. И если вдруг оно попадало на почву возле дороги, его могли поклевать птички. Безусловно, он же и так умрет. Если оно не попало под камушек земляное, если оно не углубилось настолько, что его не видно сверху, и оно досталось птичке, то оно бы пропало в любом случае. Поэтому Бог Птичек посылает как естественное для них питание. И поэтому сеятель это знает. Он не гоняется ни за воробьями, как это делали наши уважаемые братья-младшие, да, уважаемые господа китайцы. Но это не делает никто и сегодня, ни в России, нигде. Более того, падающие на каменистую почву, и кажется, ну, кто же в камни будет бросать? Но сверху этих камней не видно. Когда сеятель бросал это семя, сверху все выглядело, как приготовленная почва. Но вы, если читаете внимательно, там написано, но как было земли мало, то оно скоро взошло, потому что если снизу камень, земля прогревается, и чем сильнее она прогревается, тем быстрее преет зерно, тем быстрее оно умирает, и тем быстрее дает результат. Быстро всходит, но недолго держится. Более того, упадшие в тернии нас иногда вводят в заблуждение иллюстрации из фильма «Иисус», когда Христос бросает зерна и бросает там кустарник какой-то сухой. Упадшие в тернии. На самом деле, когда сеятель готовит почву, он всю землю перепахивает так, готовит ее, и там нигде кустарник специально он не бросает, в надежде там тоже вырастет и будет польза. Терния быстрее растет. Плевелы растут достаточно энергично. И поэтому вот для сеятеля вся земля выглядит одинаково. Но зернышко, которое попадает, и вдруг рядом с ним терния, это для него несчастье. Это потому что оно может быть заглушено этим тернием. И, конечно же, попадало и в хорошую, добрую почву некоторые семена. И, конечно, для слушателей Иисус Христос, когда Он заканчивает рассказывать притчу, Он вставляет несколько обидную фразу. Кто имеет уши, слышать. А для чего уши еще? Но Он взывает к логике. Он бросает им вызов. Если у вас уши, чтобы слышать, не как ограничитель для шляпы, если у вас на самом деле уши, чтобы внимать тому, что Бог может говорить, пожалуйста, услышьте. И что они слышат? Ну, мало ли что. Ну и что ты хотел этим сказать? Да это все мы и так знаем. И результаты могли предсказать. И вдруг он своим друзьям говорит, вы люди Божьего Царства. Поэтому вы можете понять. А для тех людей, которые не ценят, для которых Царство Божие это всего лишь легенда, это все равно всего лишь сказка, им это не обязательно знать. Поэтому перед ними бросать бисер я не буду. Когда сегодня брат Эдуард говорит о том, что люди, которые изучают Писание, подвергаются нареканию, я должен признать, что, к сожалению, это правда. К сожалению, это правда. Я не буду на этом останавливаться. Это не потому, что люди делают это сознательно, преследуют тех, но подспудно получается, ты что, хочешь умнее других быть, что ли? Что там сидеть изучать? И ладно, это уже другая тема. Это не из притчи о семени и почве, или о сеятеле. Обратите внимание, когда Иисус Христос увидел этого сеятеля, ему пришла мысль рассказать, он вдруг им дальше говорит, сеятель слово сеет. Никто из них никогда об этом не думал. И у меня теперь вопрос. Мы сразу думаем, кто же здесь сеятель? Кто здесь сеятель? Ирина, вот в этой притче Господь, а вообще так вот мы, представляете? Так все-таки притча о Господе или о нас? И представляете, когда Иисус Христос вот так абстрактно называет и говорит, сеятель слово сеет, он неожиданно всех делает сообщниками, он каждого слушателя делает равным себе. Он их поднимает. При этом он говорит, семя, которое упало на каменистую почву, упало при дороге, означает. И он истолковывает. Я попрошу сейчас включить слова как раз там, где он истолковывает каждую почву. Знаете, почему это важно? Потому что нам важно увидеть, что происходит, когда мы дарим человеку слово. Мы, кажется, всего-навсего просто прочитали. Просто, может быть, человеку сказали из Писания. Но на самом деле здесь важно вот что. Что есть тот, кто наблюдает за тобой и за мной, как мы сеем. И знаете, что он делает? Он похищает слово, которое мы сеем. Он не заинтересован, мало того, он враг тому, что мы хотим сделать. Мне недавно в одноклассниках написали, попросили написать для какой-то газеты волгоградской, какие препятствия есть в благовестии, что является, можно ли их как-то преодолеть в благовестии. Я должен заметить, в благовестии вы никогда не освободитесь от препятствий. Они всегда будут. Потому что первый враг нашему благовестию – это сатана. Он, к сожалению, в отпуске не бывает. Вы знаете, да? Поэтому, если вы решили благовествовать, вы очень тщательно молитесь о людях, которым вы хотите благовествовать. И поэтому тут Писание говорит, что на самом деле это самые горячие люди, которые искренне желают слышать Слово о Боге. Они ревнители, они... Но дьявол у них похищает. Они еще даже порой не успели осознать, что им доверили, потому что они важные, они ценные. Они просто еще не приняли глубоко в сердце. Я встречал таких людей. Он говорит, слушай, я где-то слышал эту идею, слышал эту мысль, но у меня не было времени. Они расположены, но дьявол у них украл. Он украл не слово. Нет, не одно слово. Он украл у них будущее. Он у них украл все. Мы могли туда не бросать? Могли. Но мы бросили, потому что у нас не получится, чтобы зернышко не попало вдоль дороги. Более того, когда мы бросаем, разбрасываем, делимся, рассказываем, иногда, я должен признаться, мы целью ставим тех людей, которые, кажется, нам внутренне импонируют. А почему бы вот этому человеку достать еще верующим? Представляете, какое это будет и для него благословение, и для Церкви Божией. Но он остается глухим, а прислушивается совсем посторонний человек. И он говорит, слушай, ты вот там говорил, мне так интересно, а можно мне Евангелие получить? И даешь ему в качестве одолжения, а он потом оказывается в церкви. Я вспоминаю, как однажды на улице встретился с молодым человеком. Он говорит, спасибо вам большое, я вот церковь теперь посещаю. Я говорю, а я тебя что-то не видел. А он говорит, а я там. И начинает мне объяснять. И оказывается, он стал посещать церковь у харизматов. И у меня язык не повернулся сказать, ты не туда попал. Потому что я ревновал, чтобы он о Боге заинтересовался, чтобы он о Боге стал думать. И от того, что он попал в другую церковь, если так его Господь повел, это не моя вина. Я рад, что он настолько оценил слово, что стал искать общение. Поэтому следующий момент. Вторая почва. Это те, кто не придает значения опасности потерять. И кажется, он готов слушать, следовать, но он не готов платить цену. И тогда он тоже соблазняется и уходит. Есть еще и другая почва. Это те, кто с восторгом и убедительно начинает, но их губит прагматичность. Их губит то, что они хотят видеть в этом во всем вот только так, как они представляют, потому что иначе их подводит логика. Ну и, конечно же, последние – это те, которые углубляются, размышляют, подчиняют свою жизнь Богу и приносят результат. На самом деле, я хочу обратить внимание, братья и сестры, что перед нами происходит картина духовной битвы. Духовной битвы. Мы забываем, что на самом деле живем, вокруг нас все достаточно мирно. Мы приходим на работу, нас не оскорбляют. Мы приходим домой, в подъезд, нам вслед не шушукаются, не говорят, вот сектант пошел. Нет. Иногда даже происходит такое обольщение, когда, кажется, нас уважают, и мы начинаем этим пользоваться, наслаждаться, вместо того, чтобы это Богу отдать, а людям настойчиво напоминать о Писании. Поэтому, когда мы с вами рассуждаем об этих семенах, должен заметить, что только из четырех семян только одно падает на хорошую почву. Нет, конечно же, там много, большая территория, большое поле. Но если даже только каждое четвертое приносит результат 30, 60 и 100 крат, это с лихвой компенсирует те недостающие. Я к чему это говорю? Если сегодня мы из всего нашего сообщества только каждый четвертый будет ревновать о благовестии настолько, что будет послушен Богу в мелочах и деталях, не будет искать своего, не будет суетиться и оставлять, друзья мои, мы с вами увидим Божье благословение. Поэтому, когда мы с вами читаем об этих почвах, откройте, пожалуйста, вторую почву, да? Тех, которые на каменистую почву. Я извиняюсь, увидел слово Писания. Ну и упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро зашло, потому что земля была не глубока. Вы знаете, если бы явно были видны камни, то туда не стоило бы бросать, потому что когда взойдет зерно, как там серпом махать? Ты же инструмент испортишь. Поэтому любой сеятель, он достаточно благоразумно к этому подходит. Он не будет этого делать. Но там не было явных камней. И поэтому, когда мы с вами встречаем таких людей, кажется, они такие заинтересованные, вдохновенные. У них все здорово получается. Но наступает момент гонений, неприятностей на работе. Ты что, к баптистам, что ли, пошел? Ты что, куда-то по воскресеньям зачастил? И человек, смущаясь, начинает оправдываться. Это может помешать его карьере. Это на самом деле так. Но с другой стороны, что человек ценит? Наступает момент истины. И ему очень трудно. И каждый из нас проходит через это. Проходит, потому что для нас не все равно, на что мы учились. Не все равно, что о нас подумают. Нам не все равно, где нам жить. Потому что можно жить где-нибудь в Капотне, а можно жить где-нибудь на Рублевке, да? Ну, и у людей сразу такой кураж. А почему бы, если есть выбор, почему бы не жить? Но на самом деле, что мы ценим? Брат Андрей говорил о тех моментах, которые стоят перед человеком, горе вам, богатые. И мы думаем, ну, это меня не касается. Когда я отдаю десятину из 10 тысяч, и когда я отдаю десятину из 100 тысяч, вот здесь наступает момент, касается или не касается. Когда у меня стипендия 4-5 тысяч рублей, да, или сколько там стипендия, 3? Ну, а? 1,5, да. Ну, в зависимости, да, от учебного заведения, кто на что учится. Вот. Из 1500 отдать 150 рублей, ну, в принципе, на телефон, наверное, больше уходит. Ну, тогда вроде и не жалко. И тут я честный, я хороший. И тогда я спокойный, сейчас горе вам богатый. Думаю, да, так вам и надо. Но когда я слышу о том, что на миссионерское служение миссионеру нужно пожертвовать, если бы я 500 рублей и другой 500 рублей пожертвовал, думаю, ничего себе, жирно будет. Если у нас 10 человек, это 5 тысяч, у меня столько нету. И я начинаю оценивать. И тогда я удерживаю плату от работника. Он не на меня работает. Нет, на меня тоже. Потому что я из Царства Божьего. Я человек от Царства Божьего, поэтому люди, которые сегодня могли бы совершать служение, не могут, потому что я не пожертвовал. Вопрос у меня, почва моего сердца какая? Когда мы читаем об этой каменистой почве, кажется, это не про нас. Мы долго шли, и, в общем-то, там гонения, жестокости, которые случаются, они пугают. Конечно, это далеко там, в Иране, в Ираке. Но здесь, когда в Тейково убили миссионера в Ивановской области, когда в Дагестане недавно расстреляли пастора, когда жгут дома молитвы в Карачаевске, это уже у нас. Это уже у нас. Еще немного. И все будет иначе. Если сегодня мы здороваемся с азиатами, которые приехали здесь работать, и стараемся как-то к ним с пониманием, завтра еще пройдет несколько лет, буквально 2-3 года, и они уже будут, не будут с нами здороваться, потому что они будут чувствовать себя уверенно, надменно. Но сегодня, когда они еще чувствуют себя смущенно, мы могли бы принести им Евангелие, но мы не делаем это. Почему? Чувство брезгливости. У меня вопрос, потому что на самом деле мы иногда семена не разбрасываем, не сеем слово. Почему? Почва нашего сердца. В чем причина? И тут наступает момент. Третья почва. Помните, когда он бросает, и вдруг терния выросла. Сеятель слово сеял. И когда он нам доверил слово, мы же были такие хорошие, приличные, обаятельные. Выросла терния. У меня появился терновник в душе. Заботы. Господи, ты же знаешь, у меня большая семья, мне некогда. Нет, ну, холостой человек или незамужний скажет: Господи, мне нужно убраться, прибраться, приготовиться, нужно, мне там еще дали слова, в сценке я участвую, у меня столько, а еще, ты же неприлично с хвостами быть, да, когда учишься. Я не могу. И у меня тогда вопрос. Заботы, которыми мы закрываемся, они аргумент для Бога или для нас, чтобы не делать? Потому что, когда мы сеем слово, это наше призвание, это наша ответственность. И если мы не сеем это слово, то тогда мы из числа тех, которые не приносят плода. Они не радуют сеятеля. Наш Господь когда-то семя бросил, и мы выросли. Выросли для чего? Для того, чтобы засохнуть, потерять интерес к жизни. Вы видели, наверное, таких людей. С ними неинтересны, вы их искать не будете. Но тех людей, у которых не пропадает интерес и азарт жить, и пусть у них немного есть, но то, что в них есть, оно ценнее, чем то, что есть у других. Потому что у них есть неземное, у них есть нечто большее. Поэтому, когда Господь говорит о сердце, в которое попадает семя, о сердце, которое не обременено этими заботами, это не потому, что бездельник или ему нечего делать. Я вспоминаю тех служителей в Первой апостольской церкви. Их избрали диаконами не потому, что они были бездельники или им нечего было делать. Каждый из них был очень талантлив, очень способен. Некоторые из них были достаточно состоятельные. Но именно состоятельные люди умеют распоряжаться не только деньгами, но и временем, в которое они делают деньги. Они имеют имущество, которое может вдохновлять и радовать. Недавно я услышал, что Сорос половину своего имения отдал нищим. Он отдал фонды, которые теперь занимаются благотворительностью. Я понимаю, что у него было столько имущества, что когда ему начинали перечислять, то он засыпал, потому что все до конца так ему и не перечислили. Когда у тебя миллиарды, это уже составы. Поэтому это трудно очень обозреть. Это вагоны денег, которые, ну, имеется в виду недвижимости и всего. Поэтому понятно, что он и не заметил, что он наполовину обеднел. Это только те, кто по цифрам он обеднел, он не ощутил это. Он не перешел жить в лачугу. Но я о другом. Люди, которые Бога не боятся, людей не стыдятся. Они стараются как-то вот этими добрыми делами расположить людей, позаботиться о ком-то. Они стараются что-то сделать, я не знаю мотивацию их, но я думаю о нашей ответственности перед Богом. Бог нам дает вот эту почву в нашем сердце, над которой Он работал, над которой трудился, в которую посеял зернышко. Оно теперь приносит плод. Если мы испытываем чувство смущения от того, что у нас не получилось сделать, Бог нам поможет. Не всегда достижение является или победа в беседе, в диалоге с неверующим человеком или с человеком, который, ну, просто охладел в вере. Не всегда наша победа является действительно победой. Но не всегда и наше поражение, когда мы вдруг не смогли убедить, является нашим поражением, потому что это приносит славу Богу. Мы не можем похвалиться, но мы не видим, как зернышко растет. И наше сеяние, мы же не раскапываем потом, чтобы посмотреть, ну что там, оно проросло или нет, спрело оно или нет, корни пустило или нет. Друзья мои, все это делает Господь. И поэтому, когда Он на самом деле благословляет нас, когда это семя упало в наше сердце и начинает прорастать, и вдруг у нас появляется состояние, когда мы думаем, нет, все-таки этот ремонт нехороший, надо бы евростандарт сделать в квартире, на даче, нужно бы обновить аксессуары, одежду, машину. И все, над этим наше сердце обеспокоено. Оно на самом деле, как написано здесь, что оно другими пожеланиями наполнено. Обратите внимание. Но не имеет в себе корня, непостоянные. Потом, когда она станет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. И следующее. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Кажется, незаметное слово, пожелание, но они обольщают. Я к чему это говорю и почему так тщательно на этом останавливаюсь? Потому что на самом деле Бог нам создал условия, в которых мы с вами несем ответственность. Не только за то, что сами приняли, а и за то, что для других достается. Насколько мы прилежны, чтобы выполнить вот это Божье призвание. Потому что на самом деле Он нам доверил сеять слово. Он доверил нам, и тем самым это называется наш плод. Он говорит, Христос говорит, я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Я вспоминаю, как-то один из братьев рассказывал, что на работе коллега заинтересовалась и спросила, вот, ну, кажется, ты обычный человек, но вот у тебя есть проблемы, как их ты решаешь? И он рассказал, как он решает. Это так ее заинтересовало. Она говорит, слушай, а могу я прийти в твою церковь? Когда мы не только говорим, а так живем, и нам кажется, наша проблема нас опустила ниже плинтуса, потому что мы теперь раздавлены, мы неудачники. Друзья мои, наши поражения, наши неудачи, это для других людей повод для того, чтобы спросить, слушай, я тоже пережил неудачу, но ты поднимаешься, как у тебя это получается? Писание говорит, праведник 7 раз упадет и поднимется, а нечестивый 1 раз упадет и не может подняться. И вот здесь тогда как раз, когда мы сумели принять это, Господи, пусть и мои потери славу Тебе принесут. И тогда Бог желает, чтобы мы с вами могли наблюдать за почвой нашего сердца. Она вообще послушна еще, потому что Писание говорит, что те, которые посеяны на слово, которое посеяно на доброй земле, означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. И дальше уже кратность передается. И вы знаете, у меня такое предложение было, что если нам с вами, если на следующей неделе взять пред Господом вот такое для себя, кому-то рассказать об Иисусе Христе, засвидетельствовать. И в следующее воскресенье, встретившись вот так, поделиться. Я не говорю, что вы кого-то покаете, но я могу сказать, что вы ощутите себя участником Божьего служения, Божьего Царства, когда вы начнете делиться, отдавать то, что вам доверил Господь, когда вы будете сеять, и вы встретите человека, который вас поблагодарит. Можете встретить человека, который вас отругает. По-разному бывает, но все это ко благу для нас же с вами. И прежде чем сеять, я предлагаю, чтобы мы об этом помолились. Можно даже, если хотите, с постом. У меня была мысль такая, если бы нам в среду провести день поста и молитвы. О чем? Чтобы Господь послал пробуждение, чтобы Он послал в нас эту страсть. Это не просто на самом деле выходить и говорить. Это всегда смущение. Я помню, как-то нужно было доехать на Ленинградский вокзал. Я остановился, стал искать легковушку. Ну, думаю, Господи, пошли мне человека, которому я нужен. Ну, парадокс в том, что на самом деле он мне нужен, а не я. Но я прошу, Господи, ну у тебя же, наверное, есть люди, которые ищут, ну, нуждаются во мне, как в проповеднике, в христианине. Ну, пошли мне такого человека. И останавливаюсь. Проехало 2-3 машины, останавливается человек. Мы с ним сели, разговорились, договорились. Причем он даже про деньги не спросил. Обычно такие люди везут и за 100, и за 150 рублей. Для них неважно куда. Вы знаете, пока мы доехали до Ленинградского вокзала, он исповедовался, мы закончили молитвой. Всего-навсего. Я подумал, Господи, прости меня. Прости. Я не всегда бываю в таком состоянии. Моя почва иногда каменистая. Я слишком деловой. Я начинаю людей оценивать по одежке, по их внешнему виду. Я как-то ехал с одним человеком, у него там столько талисманов, он и христианство исповедует, и тут же ислам, и тут же еще на всякий случай язычество, поскольку он сам ассириец. Вы понимаете, да, какие у нас же тут в Москве Вавилон, да, людей, всякой твари по паре, да, они множество. И если мы им не будем нести Евангелие, язычество, завтра наши дети будут жить среди язычников. Поэтому я от души, вот как Эдуард за 2 года заметил, как сократилось число работников, и я замечаю, что число благовестников сокращается. Почему? Потому что нас убаюкивает материализм. Нас убаюкало. Вот та обстановка, когда, кажется, власть не знает, что делать, а мы за это время хорошо заработаем на 2-3 работах. На самом деле мы должны с вами увидеть, Бог нам доверяет условия, в которых мы могли бы сеять. Что мы делаем? То время, когда он ожидает, что мы будем сеять. Я оставляю этот вопрос для вас. Если кто из вас желает в эту среду, давайте будем с постом и молитвой взывать Господу, чтобы Он дал нам это слово от Него, чтобы мы, переполненные Его благодатью, могли бы... Вы понимаете, вот если будет стоять вот такой стакан и рядом пустой, на ровной местности, и человек, который желает пить, он какой стакан возьмет? Если у вас будет слово, Господь пошлет вам людей, которые к вам обратятся. Вам даже не надо будет напрашиваться в собеседнике. А если вдруг начнутся неприятности, трудности, и ветер подует, какой из этих стаканов сразу свалится, упадет? Пустой и полный. Какой из этих стаканов упадет? Пустой. Когда мы ломаемся и падаем, когда у нас нет отношений с Богом, когда мы пусты, я приглашаю вас сейчас помолиться, и у кого из вас потом будет желание обратиться к Господу, чтобы Господь вас употребил, испытать Господа, дерзайте, и у вас получится. И Бог вас благословит. И следующее воскресенье на 2-м собрании, если Господь позволит, мы послушаем ваше свидетельство, как Господь, и я тоже буду отчитываться перед вами, как Бог употребил. Хорошо? Аминь.